Глава 9. Эпиграф. И в дом мой смело и свободно хозяйкой полную войди из той же поэзии. Я стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами моего лохматого ватного халатишки. Ну, точь в точь, как еще недавно, в упадке духа представлял себе. Аполлон, постояв над нами минуты две, ушел, но мне было не легче. Хуже всего, что и она тоже вдруг сконфузилась до того, что я даже и не ожидал. На меня глядя, разумеется. «Садись», — сказал я машинально, и придвинул ей стул возле стола, сам же сел на диван. Она тотчас же и послушно уселась, смотря на меня во все глаза и, очевидно, чего-то сейчас от меня ожидая. Эта-то наивность ожидания привела меня в бешенство, но я сдержал себя. Тут-то бы и стараться ничего не замечать, как будто все по-обыкновенному она. И я смутно почувствовал, что она дорого мне за все это заплатит. «Ты меня застала в странном положении, Лиза!» Начал я, заикаясь, и зная, что именно так-то и не надо начинать. «Нет-нет, не думай чего-нибудь!» — вскричал я, увидев, что она вдруг покраснела. «Я не стыжусь моей бедности. Напротив, я гордо смотрю на мою бедность. Я беден, но благороден. Можно быть бедным и благородным, — бормотал я. — Впрочем, хочешь чаю?» «Нет, — начала была она, — подожди». Я вскочил и побежал к Аполлону. Надо же было куда-нибудь провалиться. «Аполлон, — зашептал я лихорадочной скороговоркой, бросая перед ним 7 рублей, остававшиеся все время в моем кулаке. — Вот твое жалование. Видишь, я выдаю. Но зато ты должен спасти меня. Немедленно принеси из трактира чаю и 10 сухарей. Если ты не захочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека. Ты не знаешь, какая это женщина. Это все. Ты, может быть, что-нибудь думаешь, но ты не знаешь, какая это женщина». Аполлон, уже усевшийся за работу и уже надевший опять очки, сначала, не покидая иглы, молча накосился на деньги, потом, не обращая на меня никакого внимания и не отвечая мне ничего, продолжал возиться с ниткой, которую все еще вдевал. Я ждал 3 минуты, стоя перед ним со сложенными по-наполеоновски руками. Виски мои были смочены потом, сам я был бледен. Я чувствовал это. Но, слава богу, верно ему стало жалко, смотря на меня. Кончив своей ниткой, он медленно привстал с места, медленно отодвинул стул, медленно снял очки, медленно пересчитал деньги и, наконец, спросив меня через плечо, взять ли полную порцию, медленно вышел из комнаты. Когда я возвращался к Лизе, мне пришло на ум дорогой, не убежать ли так, как есть, в халатишке, куда глаза глядят, а там будь что будет. Я уселся опять. Она смотрела на меня с беспокойством. Несколько минут мы молчали. «Я убью его!» — вскричал я вдруг, крепко хлопнув по столу кулаком, так что чернила плеснули из чернильницы. «Ах, что вы это!» — вскричала она, вздрогнув. «Я убью его! Убью его!» — визжал я, стуча по столу, совершенно в исступлении и совершенно понимая в то же время, как это глупо быть в таком исступлении. «Ты не знаешь, Лиза, что такое этот палач для меня! Он мой палач! Он пошел теперь за сухарями! Он...» И вдруг я разразился слезами. Это был припадок. Как мне стыдно-то было между всхлипываний! Но я уж их не мог удержать. Она испугалась. «Что с вами? Что это с вами?» — вскрикивала она, суетясь около меня. «Воды подай мне, воды, вон там!» — бормотал я слабым голосом, сознавая, впрочем, про себя, что я очень бы мог обойтись без воды и не бормотать слабым голосом, но я, что называется, представлялся, чтобы спасти приличие, хотя припадок был и действительный. Она подала мне воды, смотря на меня, как потерянные. В эту минуту Аполлон внес чай. Мне вдруг показалось, что этот обыкновенный и прозаический чай ужасно неприличен и мизерен после всего, что было, и я покраснел. Лиза смотрела на Аполлона даже с испугом. Он вышел, не взглянув на нас. «Лиза, ты презираешь меня», — сказал я, смотря на нее в упор, дрожа от нетерпения узнать, что она думает. Она сконфузилась и не сумела ничего ответить. «Пей чай», — проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце. Так бы и убил ее, кажется, чтобы отомстить ей. Я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. Она же всему причиною, думал я. Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе, мы до него не дотрогивались. Я до того дошел, что нарочно не хотел начинать пить, чтобы этим отяготить ее еще больше. Ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости и в то же время никак не мог удержать себя. «Я оттуда хочу совсем выйти», — начала была она, чтобы как-нибудь прервать молчание. «Но, бедная, именно об этом-то и не надо было начинать говорить в такую и без того глупую минуту, такому и без того глупому, как я, человеку. Даже мое сердце заныло от жалости на ее неумелость и ненужную прямоту. Но что-то безобразное подавило во мне тотчас же всю жалость, даже еще подзадорило меня еще более. Пропадай все на свете!» Прошло еще пять минут. «Не помешала ли я вам?» — начала она робко, чуть слышно, и стала вставать. Но как только я увидал эту первую вспышку оскорбленного достоинства, я так и задрожал от злости и тотчас же прорвался. «Для чего ты ко мне пришла? Скажи ты мне, пожалуйста!» — начал я, задыхаясь и даже не соображаясь с логическим порядком в моих словах. Мне хотелось все разом высказать, залпом. Я даже не заботился, с чего начинать. «Зачем ты пришла? Отвечай! Отвечай!» — вскрикивал я, едва помня себя. «Я тебе скажу! Матушка, зачем ты пришла? Ты пришла потому, что я тебе тогда жалкие слова говорил. Ну вот ты разнежилась, и опять тебе жалких слов захотелось. Так знай же, знай, что я тогда смеялся над тобой, и теперь смеюсь. Чего ты дружишь? Да, смеялся. Меня перед тем оскорбили за обедом. Вот те, которые тогда передо мною приехали. Я приехал к вам с тем, чтобы исколотить одного из них, офицера, но не удалось, не застал. Надо же было обиду на ком-нибудь вымести, свое взять. Ты подвернулась. Я над тобой и вылил зло и насмеялся. Меня унизили, так и я хотел унизить. Меня в тряпку растерли, так и я власть захотел показать. Вот что было. А ты уж думала, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? Ты это думала? Ты это думала? Я знал, что она, быть может, запутается и не поймет подробностей, но я знал тоже, что она отлично хорошо поймет сущность. Так и случилось. Она побледнела, как платок, хотела что-то проговорить, губы ее болезненно искривились, но как будто ее топором подсекли, упала на стул, и все время потом она слушала меня, раскрыв рот, открыв глаза и дрожа от ужасного страха. Цинизм моих слов придавил ее. «Спасать!» — продолжал я, вскочив со стула и бегая перед ней взад и вперед по комнате. «От чего спасать? Да я, может, сам тебя хуже. Что ты мне тогда же не кинула в рожу, когда я тебе Рацея-то читал? А ты, мол, сам зачем к нам зашел? Мораль, что ли, читать? Власти мне надо было тогда, игры было надо, слез твоих надо было добиться, унижения, истерики твоей, вот чего надо мне было тогда. Я ведь и сам тогда не вынес, потому что я дрянь, перепугался и черт знает для чего дал тебе сдуру адрес. Так я потом, еще домой не дойдя уж, тебя ругал, на чем свет стоит за этот адрес. Я уж ненавидел тебя, потому что я тебе тогда лгал, потому что я только на словах поиграть, в голове помечтать, а на деле мне надо, знаешь чего, чтоб вы провалились, вот чего. Мне надо спокойствие, да я за то, чтобы меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ли ты это или нет? Ну, а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себелюбец, лентяй. Я вот дрожал эти 3 дня от страха, что ты придешь. А знаешь, что все эти 3 дня меня особенно беспокоило? А то, что вот я тогда героем таким перед тобой представился, а ты вот тут вдруг увидишь меня в этом рваном халатишке, нищего, гадкого. Я тебе сказал давеча, что я не стыжусь своей бедности. Так знай же, что стыжусь. Больше всего стыжусь, пуще всего боюсь, пуще того, что если б я воровал, потому что я тщеславен так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно. Да неужели ж ты даже и теперь еще не догадалась, что я тебе никогда не прощу того, что ты застала меня в этом халатишке, когда я бросался, как злая собачонка, на Аполлона? Воскреситель-то, бывший-то герой, бросается, как паршивая лохматая шавка, на своего лакея, а тот смеется над ним. И слез давишних, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог удержать, никогда тебе не прощу. И того, в чем теперь тебе признаюсь, тоже никогда тебе не прощу. Да, ты одна, ты за все это ответить должна, потому что ты так подвернулась, потому что я мерзавец, потому что я самый гадкий, самый смешной, самый мелочной, самый глупый, самый завистливый из всех на земле червяков, которые вовсе не лучше меня, но которые черт знает от чего, никогда не конфузятся. А вот я так всю жизнь от всякой гниды буду щелчки получать, и это моя черта. Да какое мне дело до того, что ты этого ничего не поймешь? И какое, ну какое, какое дело мне до тебя и до того, погибаешь ты там или нет? Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут была и слушала? Ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике. Чего ж тебе еще? Чего ж ты еще после всего этого торчишь передо мной, мучаешь меня, не уходишь? Но тут случилось вдруг странное обстоятельство. Я-то того привык думать и воображать все по книжке и представлять себе все на свете так, как сам еще прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял тогда этого странного обстоятельства. А случилось вот что. Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренне любит, а именно, что я сам несчастлив. Испуганное и оскорбленное чувство сменилось на лице ее сначала горестным изумлением. Когда же я стал называть себя подлецом и мерзавцем, и полились мои слезы, я проговорил всю эту тираду со слезами. Все лицо ее передернулось какой-то судорогой. Она хотела было встать, остановить меня. Когда же я кончил, она не на крики мои обратила внимание. «Зачем ты здесь? Зачем не уходишь?» А на то, что мне должно быть очень тяжело самому все это было выговорить. Да и забитая она была такая, бедная. Она считала себя бесконечно ниже меня. Где ж ей было злиться, обидеться? Она вдруг вскочила со стула в каком-то неудержимом порыве, и вся стремясь ко мне, но все еще робея и не смея сойти с места, протянула ко мне руки. Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал. Я зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало. «Мне не дают! Я не могу быть добрым!» Едва проговорил я, затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике. Она припала ко мне, обняла меня и как бы замерла в этом объятии. Но все-таки штука была в том, что истерика должна же была пройти. И вот я ведь омерзительную правду пишу. Лежа ничком на диване, накрепко, и уткнув лицо в дрянную кожаную подушку мою, я начал помаленьку, издалека, невольно, но неудержимо ощущать, что ведь мне теперь неловко будет поднять голову и посмотреть Лизе прямо в глаза. Чего мне было стыдно, не знаю, но мне было стыдно. Пришло мне тоже в взбудораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мною в ту ночь, 4 дня назад. И все это ко мне пришло еще в те минуты, когда я лежал ничком на диване. Боже мой! Да неужели ж я тогда ей позавидовал? Не знаю. До сих пор еще не могу решить. А тогда, конечно, еще меньше мог это понять, чем теперь. Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить. Но ведь рассуждениями ничего не объяснишь, а следственно и рассуждать нечего. Я, однако ж, преодолел себя и приподнял голову. Надобно ж было когда-нибудь поднять. И вот, я до сих пор уверен, что именно потому, что мне было стыдно смотреть на нее, в сердце моем вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство. Чувство господства и обладания. Глаза мои блеснули страстью, и я крепко стиснул ее руки. Как я ненавидел ее, и как меня влекло к ней в эту минуту. Одно чувство усиливало другое, это походило чуть не на мщение. На лице ее изобразилось сначала как будто недоумение, как будто даже страх, но только на мгновение она восторженно и горячо обняла меня.